Особое мнение.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Особое мнение» на «Эхе Перми». Сегодня у меня в гостях Алексей Бурнашов, депутат Законодательного собрания Пермского края от 7-го округа. Это Орджоникидзевский район. Алексей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Артем Жаворонков, да, зовут меня. Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И эти полчаса, естественно, исходя из статуса Алексея Леонидовича, поговорим о делах законодательных. Ну, в первой части мне бы хотелось именно об этом вас расспросить. Естественно, коснуться темы общественного транспорта, так как остроумно заметили и вы, и один из моих знакомых журналистов, пока Бурнашов лежит на рельсах, будет ходить городская электричка до Орджоникидзевского района. Ну, это во второй половине программы. Ну, хотелось бы начать вот с какого любопытного обстоятельства, на мой взгляд, любопытного. Просто я знаю вас, ну, уж, наверное, с десяток лет.
Да, мы давно знакомы.
Еще с того момента, когда вы баллотировались в городскую думу. И вот сейчас вы депутат законодательного собрания, уровень совершенно иной. Как вам вообще вот смена этих статусов, как вам уровень ответственности депутатов различного порядка?
У городской думы больше хозяйственная часть, мы понимаем, да, это тоже очень интересная и ответственная работа, безусловно, но законодательная мне более интересна, она более разносторонняя, и ты в курсе, по большому счету, всех событий, которые происходят не только на уровне края, но и, в частности, в городе Перми. Поэтому я сегодня, наверное, и могу говорить, в том числе и, наверное, там, и о бюджете, как мы договорились, да, но в том числе и о транспорте, наверное.
Вы депутат социального блока, вы представляете социальный комитет.
Оба созыва, я работаю в социальном комитете.
И как вам в социальном комитете? Это ведь в прямом смысле расстрельный такой комитет своеобразно.
Безусловно, и в прошлом созыве со своими единомышленниками, в этом созыве мы постоянно вынуждены защищать этот блок, потому что в основном по тем или иным причинам он, если так можно выразиться, поддается нападкам со стороны правительства.
Обделен бюджетом, вниманием?
В том числе, я считаю, что и в действующем, и в будущем планированном годах.
А единомышленники, уж прям единомышленники в законодательном собрании, нет конфронтации?
Но у меня и в том созыве было много единомышленников, можно вспомнить депутатскую группу, и в этом социальный комитет более-менее всего в этом созыве, надо сказать, такой достаточно сплоченный, и мы по большому счету стараемся, безусловно, защищать интересы социальной направленности.
Некоторое время назад некоторые аналитики из числа моих коллег обозначили тенденцию к очередному витку конфронтации между депутатами и краевым правительством. Как на ваш взгляд, это действительно конфронтация или все же это тяжелый, но конструктивный диалог?
Притерка была, если так это можно выразиться, она переходила в тяжелый конструктивный диалог. Иногда это выглядело, наверное, все-таки конфронтацией. Тут что греха таить, были срывы кворума, причем они были не только со стороны настроенных на антиправительственные решения, скажем, на проправительственные решения, да, но и со стороны правительства были депутатов. Угу. Были срывы кворума, если мы помним, газовую льготу, да, вспомним давно. Притерка это была, но сегодня диалог более конструктивный. Взаимопонимание есть, однозначно оно есть и со стороны, и с председателем правительства, и с министерствами, ну и, конечно, в частности, с губернатором.
А вот эта вот постоянно витающая в воздухе атмосфера такой напряженности в связи с тем, что уберут губернатора, не уберут, когда будут выборы, как-то сказывается на вас?
Нет, однозначно нет. Во-первых, я эти слухи, это только слухи, а к слухам я уже, видимо, профессионально иммунитет выработался. Я к ним никак не отношусь. Больше того, если вы спросите мое личное мнение, мне кажется, сегодня нет тех причин, нет тех острых причин, на которых в основном Кремль принимает решения. Мы тут говорим честно, да, что основное решение идет оттуда. основных причин для снятия губернатора нет. Больше того, я вам скажу, внутреннее мое ощущение, что сегодня нормализуется работа, в том числе за счет того, что существует диалог между правительством и законодательным собранием. Это все ведет, несмотря там, на тяжелую там, экономическую, возможно, ситуацию, да, все равно ситуация сегодня нормально рабочая.
Ну вот как раз про экономическую ситуацию и про один из важнейших элементов конфронтации. Потому что всегда, всегда, вне зависимости от того, как, какие взаимоотношения между правительством и депутатами, бюджет — это всегда очень серьезная дискуссия, как минимум.
Плохо было бы, если бы ее не было, наверное, Артем.
Вы так считаете? А если бы было все консолидировано, изначально все обговорено, решено, пришли, проголосовали? Вы, причем не потому, что вас заставили, а потому, что вы были бы искренне убеждены в том, что правительство подошло к формированию бюджета, статей, ведь мы сейчас по-новому его формируем.
Возможно, я тебя сейчас разочарую, но я уже заранее готов поддержать бюджет в первом чтении. Другое дело, что мы его будем очень плотно дорабатывать во втором чтении.
И что ждете от первого чтения? Вообще, какие у нас там много и часто звучало слово «секвестр» по целому ряду направлений?
Ну, слово «секвестр» звучит уже с 2008 года. Мы впервые подошли, вот на это слово услышали в 2008 году, когда мы секвестировали впервые бюджет. Что же касается бюджета этого года, сегодня можно только говорить о том, что прошли слушания. Что такое слушание? По большому счету, это некоторая подача информации или, говоря менеджерским языком, продажа обертки общественности, в том числе и депутатам. То есть мы сегодня услышали примерно, ну, как подошли к правительству и мнение правительства, как должен выглядеть бюджет. Но чтобы мое экспертное мнение как депутата, да, выглядело объективным, профессиональным объективным, оно складывается из чего? С точки зрения экспертов. Моих личных экспертов, экспертов аппарата. Это у нас управление аналитики, ГПУ, контрольно-счетные палаты. ГПУ, для тех, кто не знает, это правовое управление, да, и личных экспертов. Сегодня аппарат, сегодня ни один из них не дал еще свою оценку будущему бюджету. Поэтому сегодня можно говорить только на основе вот этих слушаний.
Сейчас ваша задача наполнить содержанием, получается, эту самую обертку, своими предложениями концептуальными.
Задача моя на уровне первого чтения понимать перспективы развития региона на основе бюджета 2015-2017 годов. Вот так, если сухо, но ну, как есть.
Мы будем занимать, это очевидно уже.
Мы уже
как
занимаем.
Как вы относитесь вообще к заемам? К дефицитному бюджету?
Раньше я относился крайне отрицательно. Сегодня это вынужденная мера, мы ее должны принимать как фактор. Другое дело, что сегодня я уже понимаю, если разбирать детально бюджет, который нам предложило правительство, и, безусловно, мы его изучаем с первого дня, если его разбирать детально, я уже, наверное, могу говорить сегодня о том, что мы будем вынуждены в ближайшем будущем, если не примем какие-то другие контрметры по доходной части бюджета, расширить коридор возможного взаимствования для правительства. Сегодня мы дали им коридор до 50% от годового бюджета. Этот коридор уже использован по максимуму практически. И если мы не найдем другие контрмеры, они есть, на мой взгляд, и в том числе там я внес инициативу законодательную.
Какую?
Отмена льготы. Мы о ней говорим давно, и мы на ближайшем пленарном заседании будем рассматривать два законопроекта. Это мой, в первую очередь, потому что он был внесен первым. За мной сразу же, извините за выражение, разродилось правительство, внесло свое альтернативное, да, и мы будем их рассматривать. В любом случае, это уже контрмера дополнения бюджета в 2015 году.
Вы последовательный сторонник отмены льготы. Почему?
Я изначальный сторонник был отмены льготы, мы говорим об этом с того созыва уже, если я не ошибаюсь, там порядка 6-7 лет. Мы доказываем это. Другое дело, что мы говорим, мы делаем слушания, там, мы заставляем КСП, другие аналитиков дать нам резюме. И сегодня уже правительство наконец-то
подошло к тому, что...
и объявило о том, что да, льгота уже непозволительная роскошь для бюджета Пермского края.
Ну, будет ли это позволительной роскошью для, например, бизнеса? Не напугает ли это его? Не убежит ли он?
Артем, я же был в бизнесе, я был в промышленности до недавнего времени. Я вам скажу, что бизнесу его главный девиз сегодня – только не мешайте. Ну, если можете помочь бюрократии, помогите, но главное, не мешайте. Ведь бизнес, по большому счету, это отношения. И сегодня, по примеру других регионов, где нет этой льготы, а ее нет нигде, у нас, так сказать, прецедент, все работают, все развиваются. И льгота была, если напомню вам, почему была введена, чтобы привлечь предприятия. В сухом остатке у нас что, что сегодня...
18, предприятий больше не стало.
18 предприятий ушло, а одно пришло.
Значит, льгота не работает.
Льгота не работает. Правительство предлагает поэтапную отмену льготы в течение 3 лет. Я предлагаю сделать разовый сразу же с 1 января 2015 года. По моим данным, это принесет в доход дополнительно 4,5 миллиарда, там 4,6, около 5. По данным КСП, это 9, почти 10 миллиардов. То есть, по большому счету, мы решаем много задач сразу же этим.
А как же быть с предприятиями, которые не собираются сюда приходить, а которые здесь пытаются развиваться? Ну, скажем, там, гиганты наши.
Ну, это сегодня основная страшилка, новая страшилка правительства, что эти предприятия могут уйти, но я уверен, что этого не случится, потому что эти предприятия, социально ответственные, мы их все знаем, во-вторых, я уже повторюсь, что с предприятиями, предприятия основаны, как правило, на отношениях, то есть работа на территориях — это отношения. Я вам напомню один пример. В истории, когда губернатор Ленинградской области Матвиенко просто за руку из Москвы увела одну из крупных автоконцернов, которая планировала строиться в Москве, японских автоконцернов, увела за руку к себе в Петербург, не обещая никаких налоговых льгот.
Пользуя просто личные отношения хорошие, так?
Все строится на отношениях, не только в России, не только за столом за бутылочкой водки, а ну и мировая практика это тоже есть. Это все на отношениях. На гарантиях определенных.
Возвращаются, вот по просьбе слушателей, возвращаясь к вопросу о займах и потолке, но ведь главный принцип брать деньги в долг, берешь чужие на время, отдавать придется свои навсегда, и причем
не факт,
с
что
процентами.
Тебе, в нашем случае не факт, что тебе. Это так, мы сегодня занимаем, и сегодня бюджет уже вынужден обслуживать эти долги, и это меня настораживает. Больше того, если, опять же, детально разбирать бюджет, доходная часть сравнительно с 2014 годом не выросла, расходная растет, в том числе благодаря обслуживанию кредитов. Угу. И она будет расти.
И это же плохо?
Конечно, плохо. Но это вынужденная мера. Это очень плохо.
Но у нас есть набор определенных расходов, отказаться от которых мы не можем при любом раскладе.
Однозначно. И сегодня правительство это преподносит как положительный момент. И я это готов это принять, что действительно те майские указы президента, те госпрограммы, которые мы обязаны исполнять, мы сегодня их исполняем и даже индексируем. Хотя на самом деле, что по 2014 году по факту, инфляция выше планируемой индексации, что по 2015 году инфляция будет однозначно будет выше планируемой индексации.
Как вы относитесь к тому мнению, что федеральный центр, ну, не принято его критиковать, но на волнах эхо Москвы можно.
А есть за что?
Конечно. Очень многие указы президента, в том числе собранные в пакет так называемых майских указов, стали непосильным бременем даже для таких мощных, в принципе, налоговых, профицитных регионов в части там, наполнения бюджета, как Пермский край. И что мы просто физически не смогли потянуть. И что сейчас должна быть инициатива вот именно от регионов в адрес федерального центра о том, что мы, ребята, вы поумерьте свой пыл и популизм. Давайте-ка будем исходить из реальных цифр. Как вы относитесь к такому мнению?
Понимаешь, Артем, здесь одним словом не ответить. Дело в том, что сегодня ведь не только Пермский край исполняет эти программы, вся страна исполняет. Другое дело, надо смотреть на картину в целом. И картина в целом, в принципе, в Пермском крае достаточно неплохая. У нас...
Ну, по сравнению, там, я не знаю, с Чечней какой-нибудь, которая полностью дотационна.
С Казанью, например, да, у нас минимальные долги. сравнительно с Казанью. В Казани долги превышают годовой бюджет.
Ну ведь это плохо.
С одной стороны. С другой стороны, приедьте сегодня в Казань и посмотрите на нее, собственно, ну, своими глазами. Она выглядит очень, очень симпатично.
А контраргумент по поводу того, что туда было вбухано огромное количество федеральных денег. Там ведь проводился целый ряд крупных таких вот даже мирового масштаба мероприятий.
Вот отсюда сегодня складываются два мнения, в том числе на уровне городской думы. А давайте брать кредиты, и в будущем, чем больше кредитов, тем больше федерала нам будет помогать. С другой стороны, мнение, которое я придерживаюсь, давайте жить
посредством.
Прервемся
на короткую рекламу.
Особое мнение.
Особое мнение на «Эхе Перми», депутат Законодательного собрания Пермского края Алексей Бурнашов. Продолжаем. Давайте бюджетную тему уже завершим. С долгами все понятно, но мне непонятно сегодня позиция парламентариев в отношении того, за счет чего будем компенсировать те провалы, которые у нас образуются, ну и в том числе долги. Ведь это нагрузка на бюджет. Бюджет — это наши деньги. Всех и вас, в том числе, как налогоплательщика. Конечно, вас же никто не освобождает.
Ну и у меня, кроме этого, ответственность всегда перед избирателями. Я ее всегда чувствую.
И как быть-то? Где мы будем брать деньги? Как вам придется смотреть в глаза избирателя, который скажет: мы не хотим давать налоги на погашение банковских кредитов?
Услышал, надеюсь, так и будет, что наши избиратели будут действительно впрямую спрашивать, задавать такие вопросы. Вариантов много, в том числе усердно мечтать о том, что нефть подорожает.
Второе... А вот на ваш взгляд, вот вы как бизнесмен, все равно вращающийся в этих кругах, есть ли какая-то надежда на то, что мы в ближайшие несколько лет не провалимся из-за нефти, из-за курса валют?
Это, конечно, есть, однозначно. Мы уже проходили эти этапы. Будем надеяться, по крайней мере, что это уже дно. Сегодняшняя цена, которая там в радиусе 80 долларов за баррель. А у нас в бюджете заложено 100 долларов, напоминаю, да? Но мы уже это проходили в 2008 году, и тогда цена была гораздо ниже. В историческом прошлом она была гораздо-гораздо ниже. Поэтому это не смертельно. Другое дело, что я уже говорил, что на сегодня для региона есть контрмеры, которые можно принять и облегчить ситуацию. И не ходить занимать деньги.
Ну, с наполнением бюджета вы имеете?
Ну, я говорю об отмене льготы, опять же. Ну, зачем ее раздавать? Я вот смысла не вижу. Вот просто кто-то мне, если кто-то объяснит, может быть, я тогда и даже отзову свой законопроект. Пока мне за 7 лет никто не объяснил, зачем мы раздаем эту льготу. Ей пользуется узкий круг людей. Основные предприятия региона ей не пользуются. Потому что минимальные доходы у предприятий. Угу. Те предприятия, которые сегодня, о которых мы говорили, крупные предприятия, доноры бюджета, в моем законопроекте учтены. То есть, если они оставляют деньги в регионе на развитие даже собственного предприятия, они останутся с этой льготой. Проблемы нет. Другое дело, когда эти деньги уходят из региона, я считаю, что это практически преступно.
А что вы называете в данном случае развитие? Вот вложение в людей, работающих на предприятии.
Да, ради бога.
Простое повышение зарплаты.
Да, отлично. Это же все вернется в экономику региона. Эти же люди пойдут покупать продукты в регионе. Это все останется здесь, в регионе. Это простая экономика.
Еще один, вот 3 минутки буквально, еще одному вашему законопроекту, инициативе хотел бы уделить время. По поводу реформы местного самоуправления. Вы один из тех, кто предложили свой вариант.
Я первый предложил.
Да, само собой. Ну.
Я первый предложил, за мной потянулись администрация, правительство.
Ну, от правительства мы все ждали, конечно, подобные инициативы. Безусловно. Но тем не менее. На чем строится ваше предложение? Почему именно такое? Почему вы считаете, что мы должны выбирать всех на всех уровнях? Правильно ведь я толкую ваше предложение по...
Правильно. Я хотел сначала, знаешь, о чем поговорить? О том, что надо обратить внимание, что правительство зачастую вносит свои законопроекты альтернативно нашим, в том числе и вот по налоговой реформе, да, вот я внес законопроект. Я рад тому, что они хоть таким образом...
Реагируют.
Мы их заставляем реагировать. Что касается реформы МСО, ну, она уже показала свою недееспособность, действующая сегодня работа в городе Перми. Я житель города Перми, уверен, вижу своими глазами, что в городе должен быть один хозяин.
С которого и спрос.
С которого спрос непосредственно жителей, непосредственно жителей города Перми, который должен отвечать именно перед ними, который должен понимать, что бесхозяйственность, плохое качество работы скажутся на ближайших его выборах.
Но это же опять какое-то время ждать. Вот на 4 года выбрали мы его или на 5 лет. Вот он сидит, мы видим через год, что он абсолютно некомпетентен. Но нам все равно придется ждать 4 года, чтобы его убрать.
Практика показывает, что это лучше, чем неизбирание, чем неизбранный глава города.
Который вообще ни перед кем не ответственен.
Больше того, сегодня такая форма, что сегодня получается одно лицо, один чиновник составляет бюджет, один чиновник его исполняет, и тот же чиновник сам перед собой отчитывается. Но разве это нормально? Кроме того, я же не придумал велосипед. Я основывался на Конституции Российской Федерации, разделение ветвей власти. Сегодня у нас глава города, он же председатель городской думы, то есть законодательная инициатива. Я считаю, это неправильно, это противоречит Конституции. Ничего нового я не придумал.
У нас сейчас новости от наших федеральных коллег. Мы вернемся в эту студию через 3 минуты.
Особое мнение.
Депутат законодательного собрания Пермского края Алексей Бурнашов сегодня в особом мнении на эхе. Меня зовут Артем Жаворонков, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Мы продолжаем. У нас остается немного времени до конца. Хотелось бы пробежаться по информповестке, скажем, минувшего месяца, нескольких недель. И одним из главных таких общественно-резонансных сообщений было сообщение о, с одной стороны, новых правилах организации маршрутной сети в Перми, а с другой стороны, потенциал на банкротство Пермгорэлектротранса. Угу, вы к транспортной тематике имеете непосредственное отношение.
Отдаленный район.
История всем, слушателям их, во всяком случае, большинству из них известна. Это история с вашим участием в отстаивании городской электрички, несмотря на то, что это уровень все-таки не законодательного собрания края, а городской администрации. Что вы думаете вначале о возможностях Пермгорэлектротранса, и о потенциальном банкротстве этого предприятия?
Артем, если позволишь, во-первых, я хочу поблагодарить тех, в том числе депутатов городской думы, председателя правительства Тушнолобова, который помог сохранить электричку, городскую электричку. Она очень важная, несмотря на то, что там все-таки есть убыток для бюджета города Перми. Мы сохранили эту важную ветку, и сегодня у отдаленного района, Орджоникидзевского района города Перми, есть возможность, у жителей его, есть возможность в кратчайшее время добраться до центра города. Вот за это я благодарю.
На экологически чистом транспорте. В принципе, железная дорога экологичнее, чем автобус.
Да, я считаю, что вообще, вот если мы сейчас начинаем говорить о транспорте, уже вся Европа пересела на рельсы. Экологически, удобно, быстро, безопасно.
Но вот удобно ли? Применительно к Перми, только у нас бешеные трамваи, бешеные автобусы.
Ты понимаешь, Артем, опять же, давай картину рассматривать в целом. Сегодня, последний раз, когда рассматривали транспортную систему города Перми, было при Советском Союзе. К этому больше практически не возвращались. Сегодня город электротранспорт, то есть трамваи и троллейбусы, это одна сфера. Автобусы — это другая сфера. Маршрутка — это уже третья сфера. Еще есть при этом лоббисты, в том числе, не будем скрывать, там в городской думе сидят, да, и сегодня, как в басне Крылова. Поэтому...
Лебедь, рак и щука, вы имеете в виду?
Конечно. Сегодня многие... Почему сегодня зачастую убыточный транспорт? Потому что он друг друга дублирует. Сегодня автобусы дублируют троллейбусы. Троллейбусы дублируют, я не знаю, там, маршрутки, трамваи. Поэтому сегодня происходит каша. Сегодня нужно рассматривать картину в целом. Но, безусловно, это мое субъективное мнение, что город нужно потихоньку пересаживать на рельсы. Для этого нужно провести, конечно, безусловно, много работы, будут расходования средств, но сегодня уже Европа, я не придумал, опять же, велосипед, я на него смотрю, они все пересели и очень комфортно себя чувствуют, поверьте. Но мы же видим сегодня своими глазами, в час пик город не уступает городу Москве в пробках. Мы сегодня утопаем, эти автобусы стоят, я не знаю, по их вине или по частному транспорту, но все вместе, мы просто город встает на несколько часов. Это ненормально. Трамвай сегодня — это совершенно отдельная ветка, никому не мешающая.
Ну, если нам удастся добиться того, что это будет всегда выделенная линия в центре Перми, трамваи находятся в непосредственной близости с автомобилями и часто парализованы и этими же автомобилями.
Артем, согласен с тобой, легко говорить, но на самом деле, конечно, трудно реализовать. Но это нужно делать. Мы рано или поздно, по-хорошему или по-плохому, но к этому придем. И мы к этому на самом деле уже идем сегодня. Опять же говорю, мы все видим, что мы просто город встает в пробку. Ну вот... Я еще молчу про экологию в это время. Экология — это
в страшном виде, конечно. По поводу как раз вот горэлектротранспорта. В этой связи, если вы видите будущее за электрическим транспортом, в том числе за трамваями, как вы
лично
отнеслись,
я,
к новости о возможном банкротстве Пермгорэлектротранса, ведь предприятие это испытывает серьезные трудности, не окупает оно себя.
Я общаюсь с нынешним руководителем, напомню, что он только что возглавил это направление, да, 2 месяца назад. Это, кстати, депутат
городской думы
от Орджоникидзевского района, поэтому волей-неволей мы все время встречаемся и в том числе обмениваемся мнением, и мне интересно его личное мнение уже изнутри. И сегодня не как бы возможно, а сегодня действительно предбанкротное состояние этой сферы. Сегодня не платятся налоги, а это уже преступление. Сегодня дотационное оно из бюджета города Перми. И говорит там еще много-много о чем, что говорит о том, что ситуация там скверная. Там нужно менять
сам парк.
Нужно менять рельсы, в конце концов. Сегодня трамваи ходят не по самому качественному.
Ну, мотовилихи видно от цирка вниз.
Поэтому, безусловно, оставлять без внимания эту сферу сегодня просто преступно со стороны городских властей.
А что им вы предложили бы сделать? Как по-вашему, можно Пермгорэлектротранс спасти?
Ну, для начала нужно всем сесть и поговорить.
А этого разве не происходило ни разу? По-моему, садились или...
Ну, насколько мне известно, сегодня происходят все-таки некоторые конфликты и внутри, и вне транспортной системы в целом в городе Перми. Насколько до меня доходят слухи. Поэтому нужно волевое решение градоначальника. А кто сегодня градоначальник? Вот задайте сегодня, наверное, вопрос.
Кто должен спасать Пермгорэлектротранс? Сити-менеджер или глава?
Провести опрос сегодня среди жителей. Кто сегодня у нас хозяин города Перми? Наверное, многие затруднятся ответить. Сегодня зачастую мне, как депутату законодательного собрания, трудно понять, к кому идти для того, чтобы решить ту или иную проблему, хозяйственную проблему своего района. Надо напомнить, хочу сказать, что о том, что 95 обращений ко мне избирателя, все мои приемные работают как рабочие часы, то есть 5 дней в неделю, 95% — это хозяйственные проблемы, которые ко мне не относятся. И я зачастую не знаю, кому бежать. У нас двоевластие в городе Перми, опять же, возвращаясь к реформе МСУ.
Да. И, по-вашему, спасти сегодня Пермгорэлектротранс может только волевое решение конкретного человека. Пока мы дождемся прихода этого человека, мы потеряем Пермгорэлектротранс.
А ты понимаешь, нельзя спасать одну единицу. Здесь опять же нужно смотреть в целом. Спасем город электротранспорт, убьем, возможно, автобусное направление. В картину нужно в целом смотреть. А сегодня, получается, здесь лобби, там лобби. Искусственно или целенаправленно. Должен быть один человек независимый, который даст с помощью экспертов даст определенную оценку и своим волевым решением примет определенное направление. Вот и все.
А как вы относитесь к потенциальному возможному увеличению стоимости проезда? Ну, это не в вашей компетенции, хотя поговаривают о том, что краевая администрация уже покушалась на вот это право увеличивать стоимость проезда в краевом центре.
Я так подозреваю, что лоббисты не дремлют, выходят в том числе на краевую, возможно, администрацию, но сравнительно с другими городами у нас действительно низкая стоимость проезда, сравнительно с соседями, причем зачастую она в 2 раза ниже. Сегодня такие оценки должны давать эксперты, не депутаты.
А депутаты не могут выступать здесь в качестве экспертов?
Ты понимаешь, Артем, вот я здесь сижу, мы с тобой общаемся и выступаю с экспертной точкой зрения. Но это не потому, что ведь я только один из 7 пядей во лбу, потому что меня окружают действительно люди, профессионалы, эксперты в каждом своем направлении, юридической, аналитической, экономической частях. И они мне дают полную картину. Из-за этого у меня складывается понятное понимание. В том числе я общаюсь с директорами предприятий, которые мне говорят, да, сегодня, например, такая экономическая ситуация, завтра такая. Именно поэтому я сегодня могу позволить себе говорить более-менее профессионально.
Ну, то есть вы за повышение цен, объективно это сегодня необходимо сделать. Вопрос.
Экономически, да.
Экономически, но с точки зрения социальной это приведет к неудовольствию.
Однозначно. Ведь нельзя, опять же, смотреть это в одном целом. Давайте смотреть сегодня. Краевой бюджет сегодня принимает повышение, индексирует заработную плату бюджетникам, да, которые в основном пользуются этим транспортом. Инфляция выше. Поэтому позволительно сегодня повышать вот в политическом смысле, да, там социальном смысле.
Нет. Получается, что нет.
Нет. А экономически да. Опять же, волевое решение.
Две минуты остается, вот как раз о политике.
Извини, что впрямую не получается, видимо, ответить на вопрос.
Да нет, почему? Нет, все абсолютно.
Мы рассматриваем с обеих точек зрения, правильно?
О политике. Вот сегодня буквально утром пришла новость о том, что Геннадий Кузьмицкий, я не знаю, какое слово тут правильно и применимо, мастодонт, ветеран законодательного собрания, один депутат от КПРФ, бывший лидер фракции в законодательном собрании, принял решение покинуть партию, написал заявление о выходе из нее, сам при этом не прокомментировал пока никак, но близкие к парламентарию источники, вот я цитирую по «Коммерсанту», говорят, что оно связано с внутрипартийным конфликтом в региональном отделении КПРФ. Вы, как депутат, вы общаетесь ведь с Геннадием Эдуардовичем все равно. Что скажете? Это
да,
звонок
какой-то? Общаюсь, и учитывая, ты правильно сказал, что этот человек уже мастодонт региональной политики. Не думаю, что это эмоциональное решение. Хочу добавить, что у меня тоже ведь было предложение на выборы пойти в Госдуму на последнего созыва.
В Госдуму?
В Госдуму от КПРФ я ушел. И однозначно ушел, потому что деструктивный зачастую внутренний контент, да. Возможно, это повлияло. Не будем гадать, нужно лучше спросить Геннадия Эдуардовича, но, опять же, если он планирует избираться, а напомню, он избирался, по-моему, оба созыва по спискам, то как он собирается это делать в будущем? А я уверен, что он...
У КПРФ
надеюсь, нет шансов. Я надеюсь, что он планирует все-таки переизбираться, потому что большой опыт работы у человека. У КПРФ, ну, я думаю, с уходом его шансы, конечно, падают, как у партии на выборах, но и у него они не растут, вроде бы.
Ну,
ты меня удивил, честно говоря, этой новостью.
Ну, вот она сегодня в «Коммерсанте» вот вышла и, собственно...
Ты знаешь, я первым делом у него спрошу, когда увижу, что произошло, Геннадий Эдуардович.
Вот буквально еще вот полминутки. В нескольких предложениях характеризуйте тогда сегодняшнее политическое пространство законодательного собрания. Мы вначале говорили
сегодня
о том, что...
Сегодня или завтра?
Ну, сегодня и завтра, ведь вам обсуждать бюджет. Вначале вы сказали о том, что деструктива в отношениях с краевой администрацией стала меньше.
Однозначно.
А внутри самого законодательного собрания атмосфера сегодня, ну, если не применять какие-то там рабочие, спокойная в политическом плане?
Нет, она не спокойная, она однозначно бурлит. Может быть, не выходит так ярко выраженно наружу, но спокойствия никогда я не наблюдал, работая в законодательном собрании. Если оно и происходит, то оно пугающее. Это значит, что это затишье перед бурей, скорее всего. Но думаю, что касается сегодня, а сегодня на повестке номер один вопрос — это бюджет 2015-2018 годов. Я думаю, первое чтение мы пройдем. Однозначно пройдем. Будем работать. Вот второе чтение, возможно, вызовет некоторую дискуссию.
Будем надеяться, что она будет конструктивной. Алексей Леонидович Бурнашов, депутат законодательного собрания Пермского края, был в особом мнении сегодня. Программу для вас провел Артем Жаворонков. Спасибо за внимание.
Спасибо, Артем.